Николай Михайлович исполнил все в точности на первой же неделе, как вернулся в Москву. Муратов перебрался к Нюре. Бабка была согбенная, с кривым личиком, со скрюченными пальчиками и огромными безобразными кистями, которые она носила перед собой, и все казалось, что она держит в руках не то чашку, не то плошку. Кисти не разгибались, и работала она ими, как двумя клешнями. В дом она пустила Муратова не за деньги, а за водку. Бабка оказалась большой любительницей немного выпить и веселой хулиганкой. Рано утром старуха просыпалась, кряхтя сползала с лежанки, крестилась на святое место в углу, где стояла на полке совершенно черная большая икона, и принимала первый наперсточек. В полдень принимала второй. В неопределенное время посреди дня она ела кашу или картошки, а прочие нужные обыкновенному человеку жиры, белки и углеводы добирала еще тремя наперстками зелья. Бутылка уходила в неделю. Она давно это вывела. По утрам она была еле живая, а к вечеру бодрая. Даже делала кое-какую домашнюю работу, но бормотала все неразборчивее. Несколько лет назад им на выселке провели радио и электричество. Электричество бабка игнорировала. Света не включала, спать ложилась с темнотой, а вставала со светом. Зато радио пришлось по душе. Когда Муратов научился разбирать ее бормотание, он уловил в нем беспощадный и смешной комментарий к радиопередачам, которые она слушала в утреннее время. В тот год началось очередное наступление на пьянство. Издали постановление, запустили кампанию и по радио стали дружно клеймить алкоголизм. «Водкой мешайте!» «Да кто ее водку видеть-то? Самогон-то не достать!» «Не надо нам этого вашего ничего!» Вы нам наш оставьте. Вот и пусть бы бам вам, а водку нам. Когда Борис Иванович стал понимать ее не совсем внятный выговор, он оценил остроту и живость ее мыслей. Слышь, жилец, а это Сталин теперешний, как его величают, он еще позлее того будет. Поделилась как-то с Борисом Ивановичем своим соображением. Почему это? Тот все забрал, а этот уж остатки подчищает. Ох, это всего освободили, родные. Вперед всего от земли освободили, потом от мужа, от детей, от коровы, от курей. От водки освободят, и полная будет свобода. Муж Нюры сгинул в 30-м в коллективизацию. Три сына, подросшие к началу войны, один за другим погибли, старший в 41-м, средний в 42-м, младший в 45-м. «И от Бога нас освободили!» Она посмотрела в темную божницу и пробормотала. «Ален сам на нас рукой махнул, не скажу». Вечерами иногда приходили соседки Марфа и Зинаида. Обе хоть и помоложе, но такие же горькие. Пили чай Бориса Ивановича. И Нюра хвастала. «Вот, жильца Бог послал хорошего. То водочки поставит, то чаю». Борис Иванович давно уже и не помышлял о колбасе. В этих краях она полностью потеряла свой символический смысл, как предмет давно забытый и полностью вышедший из обихода. Не на что было здешним старухам гонять на электричках в Москву за колбасой, а апельсинов они до смерти и в глаза б не видели, если бы семейство Николая Михайловича не угощало изредка такими диковинами. Рисовал теперь Муратов исключительно застолье старух. В скудости открылось большое богатство. Мелкие кривые картофелины, сваренные в мундире, мятый огурец из бочки, грибы, мелкие маслятки, здоровенные чернушки, ржавые рыжики. И царица стола — мутная бутылка самогона, заткнутая самодельной пробкой, а то и водка, если повезет. С хлебом зимой случались перебои. Не завозили его в деревенский магазин большой деревни Кружилина в 6 километрах от горок, и бабки пекли хлеб по очереди. Бумагу, запас, который обнаружился в доме у Николая Михайловича, Борис Иванович быстро извел. Но, к счастью, нашел десяток рулонов обоев, приготовленных для оклейки светелки. Ремонт этот откладывался несколько лет, да как-то и забылся. А Борису Ивановичу обои пришлись очень кстати. Сначала рисовал на оборотной стороне, рыхловато-серой, а потом пошел по лицевой, по мелко-рябенькому желтому фону, на котором старушечьи лички оживали. Они были последние в деревне. Остальные уже перемерли, изношенные, как их ветхая одежда, смиренные, как картошка, их единственная пища, свободные, как облака. Выпив, они не мрачнели, а веселели, запевали песни, пускались в воспоминания, смеялись, прикрывая беззубые рты черными пальчиками, на троих было два зуба. Зубную боль утешали шалфеем и крапивой, а вырывал зубы деревенский пастух Леша. А когда он помер, то все оставшиеся зубы у односельчанок выпадали сами, без посторонней помощи. Рассказы старух от застолья к застолью шли одни и те же, новые добавлялись изредка. И Борис Иванович рисовал посиделки тонким карандашом вместе с их прелестными речами, которые на ленточках высовывались из беззубых ртов. Да и что за истории? Как еще до войны приехали партийные начальники в колхоз загонять. Народ пошумел-пошумел, а записался, деваться некуда. А Нюрин, старший сынок, Никола, такой бедовый парень, нашел яйца лежалые. Была одна курочка, которая уж так хитро устраивалась нести, что яиц от нее не сыскать, и уж когда стухнут да лопнут, так тухлятину в месяц не выветришь. Никола расстарался, нашел нелопнутые яйца и подложил приезжим в телегу, да так, чтобы они их в пути сытыми своими задами раздавили. И надо же такому быть! Первый же начальник, усаживаясь в телегу, раздавил тухляк. Раздался легкий выстрел и смрад на всю деревню. Ох, смеху было! А другой раз зуб разболелся у Зинаиды. Алеша пастух запил, и пошла Зинаида в Кашино зуб рвать. У врача села в кресло и от страха обоссалась. От Кашина, почитай, 18 верст бегом бежала. Прибежал домой, а зуб и прошел. По дороге флюс лопнул. Вспоминали и мужиков своих, и даже раз поссорились. Вспомнила Марфа, как Зинаида в 26-м с ее мужиком загуляла. Зинаида, в свою очередь, выложила про Лешку пастуха, что тот все стадо воровски обдаивал. А Лешка пастух был брат родной Марфы. Слово за слово. Едва не подрались. Спасла положение Нюра. Пропела матерную частушку по случаю на тему «Кто куда лазал?» и обе засмеялись. И снова вспоминали о делах давних, но не вполне забытых, как коммунисты всю деревню оглодали, как мужиков вывели. Помолчат, выпьют наперсток. Посмеются, выпьют еще. Но грустных разговоров промеж себя не вели, радовались любой малости, смеялись при малейшем поводе, а то и вовсе без повода, насмешничали, ерничали, плясали и пели. Немного на показ для Бориса Ивановича. Но большей частью для себя самих, чистосердечно. Еще один подарок от дома Николая Михайловича достался Борису Ивановичу. 3 коробки ученических цветных карандашей. Халтурную свою металлоработу он не уважал, считал себя графиком, а эти цветные простенькие карандаши пробудили в нем живописца, и он штриховал попеременно синим, зеленым, черным, и создавалась многослойная, странная красота. Теперь он чувствовал себя ученым, зарисовывающим исчезнувший мир. Рассказывают старухи свои затейливые истории, смеются, личики сморщенные, радостные, а Борис Иванович сидит за столом, чирик-чирикает свои чудесные картиночки. Уже и обои изрядно поистратились. Выпал снег. Осенняя бедность и уныние мокрого и бурого сменились белоснежной зимой, и она осталась в памяти Бориса световым сильнейшим пятном, солнечной прогалиной на фоне серой жизни. Все светлое время, недолгое, в конце ноября, Борис Иванович бродил вокруг деревни. Болота подмерзли, Можно было бы подальше отойти, но снегу так много навалило, что проваливался выше валенок. Пришел как-то домой весь промерзший до костей, а во дворе все старухи суетятся. Решили по случаю завтрашнего праздника мытье устроить. Какой такой праздник? Ни 7 ноября, красный день календаря, ни 5 декабря, день Советской Конституции, спрашивает Борис Иванович. У нас, говорят, праздник большой введение. А куда введение? И кого введение? Толком объяснить не могут. Но имеют единодушное старушечье решение помыться. Да и время подошло. Прошлый раз мылись к Покрову. Как раз и снег тогда лег. Баня хорошая только у Николая Михайловича. У старух бани давно развалились. Но в огороде у Николая Михайловича много снегу намело. День разгребать надо. Мыться решили, как в прошлый раз, в избе у Нюры. Молодые были, прямо в печь залезали и в ней намывались, но теперь остерегались, как бы не спечься. Борис Иванович не стал задавать лишних вопросов. Катку из сеней в избу закатил, натаскал воды из колодца, наколол им дров, занес полные сени. Начали они с утра сильно топить, воду греть. В избе жар такой, что все окна потекли, стеклышки оплакались, очистились. Все подготовили, даже веники запарили. И задумались. Куда жильца девать? На мосту холод, во дворе и коза мерзнет. Не на улицу же гнать. На печи не спрячешь, спечется. Изба неделенная, без перегородок. Одно только место есть за печкой, а оттуда, ну как, подсматривать станет. Потом сами себя на смехи подняли. На что ему, молодому мужику, смотреть на их старые кости, что ли? Посадили Бориса Ивановича за печь, занавеску задвинули. Он там с книжечкой сидит, но не читает. Свет такой слабый, лампочка не сильнее свечи, только чуть подальше достает. Сидит он и слушает старушечьи банные разговоры. Сначала хихикали, что больно сухие стали, уж и грязь к ним не пристает. Потом Зинаида сказала, что и вонять они перестали. Были молодые, так пахли, а теперь пылью да плесенью, разве что. Потом пошло мытье. Они кряхтели, стонали, лили воду, грохотали тазами. Потом кто-то из них поскользнулся, шлепнулся и взвизгнул. Борис Иванович встрепенулся. Не надо ли поднимать? Встал во весь немалый рост и посмотрел поверх занавески. Зинаида с Марфой поднимали с полу Нюру и заливались ребячливым хохотом. Борис Иванович остолбенел. Он привык к их морщинистым лицам, к темным искривленным рукам, к растоптанным ногам, ко всему, что выглядывало из ветхой выцветшей одежды, но теперь, Боже праведный, он увидел их тела. Глаз невозможно было отвести. Распущенные серые волосы струились вдоль бугристого позвоночника. Кисти и ступни выглядели еще огромнее и безобразнее, разбитые земляной работой, скрюченные, как корни старых деревьев. Пальцы приобрели цвет земли, в которой десятилетиями копались. Зато тела были белокожи и истинно бледны, как снятое молоко. У Марф сохранились груди с темными по животному сосками, а у двух других груди как будто растворились, только прозрачные слабые мешочки свешивались к животу. У Зинаиды были длинные красивые ноги. Остатки ног. Зады у всех вытерлись до полной ровности, только складки кожи указывали на места, над которыми когда-то круглились ягодицы. «Я ж говорю тебе, Нюра, мне тяжело подымать нельзя, сразу матка-то вываливается, — с вызовом и даже как будто потаенной гордостью сказала Марфа. И тут Борис Иванович увидел, что между ног у нее болтается серый мешочек размером с кисет. Он зажмурился, но не смог оторваться от этих трех граций, гарпий. Марфа присела и в безволосый морщинистый бугор ловко вправила мешочек в глубины того, что было когда-то женским телом. Борис Иванович был не самоучкой. Закончил училище, да и все-таки происходил из семьи художника-гравера. С детства он знал иллюстрации Доре к «Божественной комедии». Он рассматривал эту толстенную книгу в те полудетские годы, когда само по себе обнаженное женское тело вызывало жгучий интерес. Но эти корявые существа, которые копошились в 2 метрах от его глаз, были живыми остатками тел, и только усилием воображения можно было разглядеть в этих кривых костях и обвисшей коже женскую природу. «В старости пол кончается», — догадался Борис Иванович и впал вдруг в ужас. «А я? И со мной станет такое? Нет-нет, не хочу. Лучше сам уйду, чем впасть вот в такую ветхость, в такое ничтожество». И тут раздался взрыв хохота. «Старухи его засекли? Ой, жилец-то твой, Нюрка, за девками подсматривает. Отстегаем его веником, чтоб не озоровал!» Нюра взвизгнула. «Крапивой! Крапивой секи! Кто подглядывал?» «Да ладно вам, бабки! Нужны вы больно!» «Я думал, поднимать надо, кто упал!» Обрадовались. И он убрался за занавеску. Несколько дней потом он втайне рисовал это купание белых лебедей, как он называл подсмотренную картину. Последние остатки обоев он извел на эту странную работу. Вспоминал, как в Строгановке учили рисовать обнаженку, но здесь ничего общего не было с той рабской штриховкой, борьбой света и тени, освоением формы с помощью еще детского карандаша. Жуткие картинки получились. Но почему-то и смешные. Нарисовал 2 десятка. Бумага закончилась. Борис Иванович заскучал. Тут как раз и приехал Николай Михайлович с сыном ревизию сделать своему хозяйству. Привез Борису Ивановичу много денег от Ильи, больше, чем Борис рассчитывал, из дому привет и письмо от жены. Вместе отправились в соседнюю деревню, в магазин, за 6 километров. Знакомая продавщица Верка, сильно уважавшая Николая Михайловича, отпустила заныканную водку из-под прилавка. Николай Михайлович привез из Москвы 2 бутылки, но Борис Иванович не мог упустить хорошего случая потратить свои большие деньги. Он избегал ходить в магазин, опасался местных жителей. А ну донесут, что неизвестный человек шатается. Они укладывали в 2 рюкзака весь бедный репертуар магазина. Печенье, конфеты липучие, без обертки, кильку, масло постное, крупу перловую, пакет сухого гороху, кисель вишневый в брикетах, сыр плавленый, 2 пачки соли. Борис Иванович все шарил глазами по полкам в надежде увидеть какую-нибудь настоящую еду. Верка оглядывала покупателя. «Не сгодится ли на дело?» Судя по всему, сгодился бы, только глаз горит на продукт питания, а не на нее, красавицу. Николай Михайлович, впрягшийся в лямки, встряхнул плечами для утрамбовки покупок, и бутылки легко и чудно звякнули. «Надолго приехали? В гости приходите!» Вера подперла круглую щеку кулаком свекольного цвета. «Нет, Вера. Спасибо, не приду. Я на денек. Дом даже отогревать не стал, только дрова переводить. Переночуем у свистунихи и домой. Но хоть друга вашего к нам командируйте», — захихикала Вера, «а то скучно нам, девушкам. Он вон сколько времени здесь живет. Ни с кем знакомства не свел. Ага, значит, работает деревенский телеграф». Знают в ближних деревнях, что живет здесь лишний человек. Художники обменялись понимающими взглядами. «Да мы завтра и уезжаем. Весной, как вернемся, знакомство составите». Нюра к приходу мужчин напекла пирогов с картошкой, а сама ушла к себе за печь. Зинаида с Марфой не появились из деликатности. «Может, позвать надо?» — спросил Борис Иванович, который уже принял свое решение. «Уезжать из этого чудесного и чересчур уж насиженного места». «Нет, сегодня не придут. Они хорошего крестьянского воспитания, женщины. В первый день никогда не ходят. Уж не знаю почему. То ли чтоб не мешать, то ли чтоб на подарки не напрашиваться. Тонкое воспитание у них было. Молодые бабы уже не те. Продавщица Верка, воровка и оторва. Она племянница Зинаиды. По правилам должна в гости к тетке ходить, гостинцы носить, а не хочет. Сын у Зинаиды сидит. 2 года как сидит. Невестка пьющая. Один внучок прошлым летом утонул. Осталась девочка слабоумная. Николай Михайлович рукой махнул. «Да что тебе, Иваныч, наши деревенские страсти?» Пришел Коля. Полные руки припасов из-под пола. «Пап, все хорошо, ничего не померзло, и картошка хорошо лежит. Только, я думаю, по такому морозу мы ее до станции не донесем, померзнет. Я там огурцы и грибы увязал, а картошку я б не трогал». «Жалко, конечно. Но ты прав, Коля, морозы сейчас крепчают. Она и в автобусе померзнет». Сели хорошо. Одной мужской компании. Поели пирогов, всякой деревенской закуски. Ради встречи почистили картошку, облили постным маслом, а консервы открывать не стали. Оставили старухам на Рождество. Пост рождественский только начался, но у них пост был круглый год, без перерыву. Разве плохую курицу когда сварят? Совсем уж ночью. Часам к 10 раздался стук в дверь. Николай Михайлович проворно встал, сунул в руку Борису тарелку с рюмкой и пихнул его за печь к бабке Нюре. И правильно сделал. За дверью стоял участковый Николай Свистунов. Отдаленная родня. Впрочем, родства здесь давно не считали, потому что 3 деревни в округе наполовину Свистуновы, остальные Ерофеевы. А уж Николаем здесь был каждый второй мужик. Свистунов скинул шапку, расстегнул милицейский тулуп. Николай Михайлович, ни слова не говоря, взял чистый стакан, налил чуть побольше половины. «Я к вам в горке поднялся. Вижу, печь не топите. Света в избе нет», — заметил Свистунов. «Да ее 3 дня топить, чтоб дом обогреть. Приехали так, посмотреть. Да вот огурцов, грибов из-под пола взять. У Нюры переночуем и в город». Дороги от Даниловых горок не было, даже и лыжню не проложили. Тропка была, которую освежили Николай с Борисом. По ней участковый и притопал. Правда, новый снежок уже припорошил недавние следы. «А обратного ходу больше часу», — прикинул Свистунов и заторопился. «В Троицком на прошлой неделе видели волков. Встречаться не хотелось. Так что Свистунов долго рассиживаться у бабки не стал. Мало ли кто кого видел». И кто что говорит. Он сам сходил, документы проверил, свои дачники, известные, живут в купленном доме, никаких чужих не видел. Однако спросил для порядка: «Николай Михайлович, ты никого чужих здесь не видал?»
«Чужих?» — переспросил художник. «Нет, чужих не видно. Все свои».
И утопал участковый Свистунов по узкой тропочке через лес к себе домой. И никого чужого не встретил, и волков не встретил. Борис Иванович вышел из-за печи, где, не просыпаясь детским сном, спала на узкой лавочке бабка Нюра и сама детского размера. Мужики допили 2-ю бутылку водки, потом еще выпили чаю, а потом Борис вытер со стола и разложил 3 стопками свои рисунки. В одной стопке старушечье застолье с разговорами, в другой — натюрморты, на которых картофелины и соленые огурцы вперемешку с безымянными, непонятного назначения предметами, вышедшими из употребления, какие-то цепочки, деревянные щипцы, лопаточки, глиняная мелочь, не то для питья, не то для детской игры. А в третьей стопке, самой большой, нарезанных обоях, с лица и с оборотки голые старухи, их маслы, кожаные мешки и мешочки, складки, морщины. Только никакого ада. Они улыбались, смеялись, хохотали. Им было хорошо. От горячей воды. От долгожданного мытья. Николай Михайлович смотрел долго, кряхтел, сопел, потом сказал скупо: «А я и не знал, Борис, какой вы на самом деле рисовальщик-то.
Конечно, вам больше здесь оставаться нельзя. Не знаю, что там у вас на уме, как дальше жить, но рисуночки эти я в Москву отвезу. Сохраню до вашего возвращения. Улыбнулся. Если сам сохранюсь.
Неужто и правда хорошие?
А я об этом и не думал, хорошо или как.
Вы в доме не держите.
Отдайте Илье. Может, он их пристроит, — попросил Борис Иванович. Он был доволен чрезвычайно. Николай Михайлович был человеком уважаемым среди художников, известен был строгостью и скупостью на похвалу. На следующий день они расстались. Николай Михайлович с сыном поехали в сторону Москвы, а Борис Иванович — в Вологду. Целых 4 года скрывался Борис Иванович от ареста. Он уже привык к мысли, что в конце концов его все равно поймают, и жил, рискуя и играя. Сначала в Вологодской области, потом 3 месяца в городе Твери у вертлявой гласистой Анастасии, потом, обнаглев, переехал поближе к Москве, жил просто на подмосковной даче дальнего родственника. А потом у него возникла догадка. Может, никто его и не ищет. Друг Илья здорово ему помогал, всю коллекцию сохранил, кроме тех работ, которые удачно продал за границу. Там все шло отлично. В конце 76-го года сделали выставку в Кёльне под названием «Русская обнаженная натура». Старухи, голые, ужасные старухи веселились. Им было хорошо. Вот тут-то его и нашли. Через 4 года после удачного исчезновения дали Борису Ивановичу всего 2 года и статью подобрали удивительную за порнографию. Не за антисоветскую колбасу, не за мавзолей из сосисок, даже не за ужасный портрет вождя из колбасного фарша с уже отрезанным куском уха на вилке. Именно за порнографию. Если принять во внимание, что за порнографию в СССР вообще никого ни разу не сажали, это был своего рода рекорд. Отсидев 2 года в архангельском лагере, он освободился и довольно скоро с новой женой Райкой, маленькой еврейкой, верткой, ладной, как ладья, чем-то похожей на ту давнюю Анастасию, эмигрировал в Европу, где и жил до недавнего времени. Красавица Наташа тоже не прогадала. Пока Борис Иванович был в бегах, она нашла совершенно нормального инженера, от которого родила дочь той самой кустодиевской породы, которая когда-то так нравилась Борису Ивановичу. Мария Николаевна пасла внучку и варила бедные обеды. Теперешний зять был ничего, порядочный человек. Но до Бориса Ивановича куда ему? Все старухи давно в Даниловых горках умерли. Все в порядке.